Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это светлое радио, радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт, главный редактор портала «Прав чтения» Сергей Сергеевич Арутюнов. И сегодня мы поговорим об одном из самых известных писателей и поэтов России 20-го столетия, о русском человеке, фронтовике, с крепкими нервами, хорошей деловой хваткой, о человеке, которого читали десятки миллионов людей, о человеке, произведения которого разошлись по всему миру, о человеке, память которого постепенно расплывается и, может быть, уже через 10-20 лет окажется никому не нужной и забытой. Это Александр Трифонович Твардовский. Ну вот, как обычно, для начала, когда мы представляем какую-то историческую личность, прошу дать визитную карточку буквально в 3-4 фразах. Главное, что надо помнить о Твардовском, когда о нем заходит разговор.
Александр Трифонович был, наверное, в числе 2-3 людей в 20 веке, поэзия которых сделалась народной в самом непосредственном смысле. Этих людей мы можем вот по пальцам перечесть одной руки, и, я думаю, еще пальцы останутся.
Ну и, например, кто?
В народ вошли Сергей Александрович Есенин, Владимир Семенович Высоцкий, и третье имя, которое можно назвать, это Александр Трифонович.
Ну, некоторые песни еще остались. «Медаль за город Будапешт» осталась. Но, в общем, я думаю, что вы очень правы. Люди, которые все по отдельности имели солидный культурный багаж, даже вроде бы выходец из крестьянского сословия Есенин, люди, которые, в общем, были представителями рафинированной литературы, даже, в общем, по внешней видимости, грубоватый Высоцкий, все они принадлежали высшему эшелону культуры. И тем не менее, они действительно, вы абсолютно правы, стали принадлежностью общенародной памяти. Их цитировали, их помнили, их знали, их любили, их уважали. Самые широкие массы, может быть, даже больше, чем круг, собственно, высокоинтеллектуальной интеллигенции. Ну что ж, народный поэт.
Народный, абсолютно.
Александр Трифонович Твардовский. Начнем от того ключа, который пробился из-под земли и который представляет собой его многотрудную жизнь. Откуда, когда, чей сын и как стал литератором?
Не знаю, существует ли сейчас та самая деревня под названием Сельцо. В одном из источников она указана как место рождения Александра Трифоновича. Случилось это в поле, даже не в самой деревне, где матушка его была в сельском труде полевом и разрешился от бремени в 1910 году, будучи женой того самого Трифона Гордеевича, кузнеца деревенского, мужчины, несомненно, сильнейших физических свойств, мужчины крутого. И так оно и пошло. Когда было вот это самое тихое семейное чтение по вечерам, заведенное еще дедом Александра Трифоновича, читали детям вслух. О чем наш владыка Климент говорит: читайте детям вслух каждый раз вообще, когда говорит о семейном чтении.
Для наших уважаемых радиослушателей, владыка Климент — митрополит Калужский и Боровский, глава издательского совета Русской Православной Церкви. Вот о ком идет речь.
Вот. Читали вслух. Втемяшилось в эту маленькую юношескую голову все, что читалось. И, наверное, стихи детские и стихи взрослые. И, будучи еще неграмотным, Александр Трифонович начал сочинять стихи. Вопрос такой: как же записывались эти стихи, если он неграмотный был? Наверное, матушка записывала, я так полагаю.
Братья, сестры?
Сестра была. Может быть, записывали что-то, потом наверняка все это потеряли. В 14 лет он штурмует первый раз одну из смоленских газет.
1924 год.
Да, 24-й год. Только что гражданское окончилось. Что-то вот там появляются какие-то первые опыты. И потом он поступает в свои годы, уже такие юношеские, в Смоленский пединститут. Учится там, но сердце его все-таки... Представляете, какие годы, да, это вот, ну, это же, значит, вот уже конец 20-х, там это 29-й год Великого Перелома, в Москву услышится клич, и Александр Трифонович подается на заработки.
Ну, я думаю, что дело не только в том, что слышится клич, а дело в том, что коллективизация, она же колхозизация, так ударила по крестьянству.
Страшно.
Что моя вот личная родня, например, и многих других людей, она бежала из деревни, чтобы хоть как-то прокормиться в городах. Ну, вот и он тоже потек в Москву, прямым ходом, его родня, в общем, и он сам перед советской властью ни в чем не были виноваты, но семья кузнеца оказалась зажиточной, а зажиточная семья на селе – это для 30-х годов уже само по себе вина.
Мишень, просто открытая мишень. Чуть получше дом, чуть почище двор – как уже активист какой-нибудь уже присматривается, и уже где-то в сельсовете что-то решают.
Как потом делить будем?
Да, в какие-то списки он уже входит, а списки отсылаются в район, а в районе уже смотрят и спускают разнарядочку, а что-то у вас какие-то недобитки все-таки остались, так они как, однодворцы, не однодворцы? Ведь надо сказать, что дед-то Александр Трифонович Гордей был фигурой странной для деревни. А в чем его странность была? В том, что это был профессиональный военный.
Артиллерист.
Артиллерист, бомбардир. То есть это командир орудия, не менее как, да. Ведь бомбардир еще был при фанвизине, это помните, это вообще дворянский титул. Да.
Но бомбардир.
Бригадир, бомбардир.
Для русской артиллерии начала 20 века, конца 19-го, это уже не офицерские чины.
Да, это уже, в общем, как бы прапорщик немножко такой.
Но, в общем, попал опять в крестьянскую среду и больше в армию не возвращался. Однако, очевидно, на семью некое влияние оказал.
Александр Трифонович вспоминает, что дед вернулся, значит, из Польши, куда русская армия ходила, с какими-то очень такими убеждениями и с кличкой, которую присвоил себе чуть ли не сам. Пан Твардовский его стали называть, и он радовался, когда его называли. Так, и он был первым, видимо, значит, на селе, кто одел на свою голову шляпу. Шляпу. Он призывал не ходить в лаптях, чтобы не походить на обычное, значит, русское смоленское крестьянство всех своих детей. В результате чего дети до поздней осени ходили босыми. Вот, потому что ботинок не было. Вот, поэтому, в общем, воспитание было суровым именно вследствие того, что дед Гордей был определенных убеждений. Его тянуло в некоторым образом в аристократическую среду такую, крестьянство высшего сословия.
Ну, то есть, не богат, но горделив. Крестьянство и впрямь было не из голодьбы. То есть в 20-е годы дела, очевидно, семьи шли неплохо. Потом ее разорили, разогнали, отправили, по-моему, куда-то в ссылку или на поселение.
Да, отправили, это была ссылка, и они пробыли там 5 лет. Александр Трифонович...
С ними не отправился.
Не отправился. Его спасло то, что он был все-таки студент городской, уже он работал, и его это спасло. И... то, с каким спокойствием он отнесся к вот этому воздаянию, очень многое говорит о его юношеской какой-то то ли решительности, то ли нерешительности, то ли какой-то отстраненности. Эта рана жгла его всю жизнь. У него есть стихотворение об этом, и оно очень странной интонацией. Вот тот край, куда их кинули гуртом, вот примерно такое начало, его нужно прочесть очень внимательно построчно и понять, а что же сам-то он, как он относится к этому. У него были очень неважные отношения не с дедом, который читал ему по вечерам.
А с отцом.
А с отцом. кузнецом. Эти отношения расстроились у мальчика довольно быстро, и он готов был бежать из деревни даже не в силу того, что коллективизация, а от фигуры отца, характер которого, может быть, имел какие-то такие не совсем отцовские, может быть, и не то чтобы любящие свойства в отношении мальчика.
А может быть, просто когда Твардовский оказался в городе отрезанный от своей семьи, и когда семья попала под удар, он подумал, что для того, чтобы выжить, надо отказаться, и отказался. Времена были такие, там человек, который настаивал на традиционных привязанностях, на вере, на добродетели, мог ведь и сам попасть под удар, оказаться сам на выселках где-нибудь огромной страны, на поселение, а то и на лесоповале. Но Твардовский не стал рисковать, и что там на самом деле было между ним и отцом, тайна сия велика есть. Но Твардовский так или иначе попал в Москву, выжил, уцелел, не оказался в ссылке, мало того, еще поступил в элитнейший институт философии, литературы, истории.
ИФЛИ. Это знаменитейший институт, здание которого сохранилось в Москве. И когда я читаю некоторые воспоминания об этом институте персон, которые его окончили, судьба этих молодых таких апостолов социализма трагично, потому что эти филологи разделялись на два основных отделения. Вот романо-германское и, по-моему, еще одно было отделение вот в этом ИФЛИ. И все, что касалось вот этого романо-германского отделения, это были очень хорошие знатоки немецкого языка. Эти мальчики и девочки первыми попали вот в первый набор в 1941 году на фронт, нелегалами, то есть их забрасывали в тыл разведчиками.
Практически
никто не выжил, то есть их разоблачали сразу, потому что то ли они говорили на немецком с акцентом, но бойко, то ли еще что-то. В общем, он окончил этот институт еще до войны и получил направление в армейские газеты. Тогда уже было неспокойно, тогда уже затевалось, значит, он участвовал в польском походе, и затевалась уже советско-финская война.
Ну что ж, стоит резюмировать, сказать, что Твардовскому очень повезло с образованием. Человек из деревни, человек из русского крестьянства, человек из подпорченной семьи, скажем так.
Осужденной семьи.
Да, член семьи, состоящий из людей, которые попали под осуждение. Тем не менее, оказался в силу, возможно, каких-то связей, он дружил с Осаковским. Возможно,
да, поэт уже тогда был поэт, в общем, деревни советской именно.
Возможно, еще что-то было в его судьбе, остается только гадать. Но, тем не менее, прохождение ИФЛИ и путевка на мирную, можно сказать, высокопоставленную по тем временам работу армейского журналиста – это скачок для деревенского парня. Дорогие радиослушатели, сейчас, я думаю, стоит поставить песню «Землянка». И вообще сегодня нас будут сопровождать песни, связанные с фронтовым бытом Великой Отечественной, потому что Твардовский для миллионов людей, прежде всего, поэт-фронтовик. Это справедливо заслуженная репутация, и не он писал эти песни, но они есть правильное сопровождение рассказа о его судьбе.
Бьется в тесной печурке огонь, на поленях смола, как слеза, и поет мне в землянке гармонь про улыбку твою и глаза. Про тебя мне шептали кусты в белоснежных полях под Москвой. Я хочу, чтобы слышала ты, как тоскует мой голос живой. Ты сейчас далеко, далеко. Между нами снега и снега, до тебя мне дойти нелегко. А до смерти четыре шага. Пой, гармоника, вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой любви. Гармоника вьюге назло, заплутавшее счастье зови. Мне в холодной землянке тепло от моей негасимой.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях замечательный поэт Сергей Сергеевич Арутюнов, который является нашим сегодняшним Вергилием по «Кругам ада» в судьбе Александра Трифоновича Твардовского. Итак, первый круг ада, связанный с печальной судьбой семьи, Твардовский прошел в молодости, но вместе с тем его образование и его творческие способности уже тогда приподнимали его достаточно высоко над средой, в которой он жил, в которой он учился. Ну, например, поступая в МИФЛИ, он был уже автором поэмы «Страна Муравия», весьма известная в советском обществе, сейчас, может быть, несколько подзабытой, но она прошла большое количество изданий.
«Страна Муравия» была включена в билеты экзаменационные по современной литературе в самом МИФЛИ. Это удивительно, но это так. Он мог вытянуть билет, выпускаясь из института, на выпускном экзамене про себя. Это поразительно. Я напомню сюжет поэмы. Она типичная производная от Некрасовского «И кому на Руси жить хорошо», потому что там все начинается с дороги, крестьянин покинул на своей же лошади, на своей телеге свою деревню и отправился, куда глаза глядят. Какая-то вот эта сказка, да, вот часто ведь...
Путешествие за счастьем.
Да, вот за счастьем, за волей есть какая-то страна Муравии, где нет колхозов, большевиков и всего остального. Продразверстки или продналога, нет этого там ничего. Есть какая-то подсолнечная страна.
Как же она получилась изданной, да еще и прославленной в советское время? Ну, там это не звучало, то, что он бежит от советской власти. Он просто бежит за счастьем из родных мест.
За счастьем, но там очень понятно из его внутреннего монолога, что ему все надоело и что он пытается вырваться. Ну, не за пределы Отечества, но хотя бы куда-нибудь. Встречает он по дороге мирного священника, который, странника такого, он идет по дороге, и они встречаются. Ну, как дела? Он говорит, а я по-прежнему нужен, отвечает священник. Это очень трогательный разговор, и очень антисоветский, кстати говоря. По-прежнему нужен крестить, женить, нужен, просто на месте не сижу. И священник предлагает ему, а не поедешь со мной? Будешь, как, ну, водителем предлагает быть, водителем телеги. Все вдвоем-то легче. Крестьянин отказывается. Почему, что в нем играет? Ну, в общем, этой участи ему недостаточно. Ну, рутина обычная, он же за чудом. Поэтому встречает он там старого товарища, который уже упечен в ссылку. и вернулся из нее. Товарищ после ссылки оказывается несколько измененных свойств. В общем, ворует он у крестьянина, у брата своего, в общем-то, побратима, друга старого, лошадь. И потом уже эта страна Мурави заключается в той самой лошади, которую крестьянин ищет до самого конца поэмы. Тоже как символ счастья. Ну, как-то там вот, пометавшись по дорогам, находит коня своего. И попадает он в какую-то деревню очередную, где очень такой убежденный активист, уполномоченный, собирает народ, как-то объясняет ему. А тот спрашивает, ну что, колхоз у вас? Он говорит, колхоз. И как-то начинается вот в этой вот общине небольшой. Смотрит он на этого активиста, а ведь активист этот бит был до смерти буквально. И рассказывает ему, как избили его кулаки до смерти, но все-таки он выжил и вот продолжает. И не боится ничего. Рот у него крепкий, здоровье там едва ходит, но, в общем, сердце бьется. И идея бьется. И вот как-то он поддается вот очарованию вот этого и учителя, нового своего учителя жизни, и остается там, в общем, вступает.
В общем, идея стоит в том, что населению, человеку надо очароваться некой идеей, ну, например, советской идеей.
Например, да. Это мучительная мысль для любого, даже не единоличника или однодворца, а вообще мучительная идея. Ну, как так все обобществить? Как это так? Вот коня, свою личную душу как будто сдать в общее пользование. Это действительно великий перелом для любого крестьянина. Это хоть в любой точке мира возьмите, как это так?
Ну да, и перелом, который окончился тем, что в конце Советского Союза у нас была так называемая продовольственная программа, и разоренные деревни страну уже не кормила, хлеб покупали где-нибудь в Канаде. Очаровались Точно. Идеей, результат очарования, ну, вот такой. Ну что же, для Твардовского, в конце концов, не так было много вариантов. Ему требовалось выжить, при этом, в общем, можно было использовать только одно – грамотность, образованность и талант. Что ж, в конце 30-х, в начале 40-х он реальный военный корреспондент, корреспондент в польском походе, корреспондент на советско-финской войне. А в 41-м году он, естественно, как на салазках, въезжает в быт военкора Великой Отечественной.
Да, он работает в газете армейской, и вот в этой газете начинают появляться уже продолжение его, поначалу очень веселых историй о Василии Теркине. Кстати говоря, Василий Теркин – это ведь герои не совсем Твардовского, это были еще стихи другого автора еще времен Первой мировой войны. Был там такой молодцеватый солдат, и Твардовский использовал этого вот молодцеватого солдата, который там совершал какие-то чудеса, быстро всех побеждал, смекалка вот эта воинская и так далее. Это анекдот, это вообще городская легенда, то есть армейская легенда, вот какой-то Теркин там. И постепенно от этих финских историй, там Белофин летит на лыжах, да, тут точно такой же размер, вот этот самый Хорей. Интонация уже отечественной войны становится все более сгущающейся, страшной, и наступает откровение.
Переправа, переправа.
Берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда.
Кому память, кому слава, кому
черная вода. Ни приметы, ни следа.
Ну, вот видите, в школе изучали, до сих пор помним.
Да мне это мама читала еще вечером. Я еще был дошкольник, мне еще было тогда года 4-5 вечерами.
Ну что ж, сначала было весело, потом было страшно, потом страна начала выходить из войны победительницей, и Твардовский в какой-то степени изменил интонацию, а трагическая интонация сменилась на триумфальную, но вместе с тем он жил и писал со своим народом. Как народ переживал, так Твардовский и писал. Стихи-то поэтому и запомнились. Они простые, проще пареной репы, в некоторых местах и разговор идет на бытовые темы. Спрашивает старый солдат у молодого, есть ли у тебя одна такая вещь, какая, вошь? Оно частично есть, говорит молодой солдат.
В поле вьюга заверуха, в двух верстах гудит война, на печи в углу старуха, дед хозяин у окна, вот, или скажет недолёт, да, вот это солдат первой империалистической. Это одна из самых уютных глав Василия Теркина, которую очень хорошо читать под вьюгу. Я просто советую, вот родителям разумным, вменяемым, нашим радиослушателям, которые все вменяемы поголовно, почитайте эту главу отдельно.
Ну что ж, для Твардовского война не закончилась смертью, не закончилась увечьем. Он делал свое дело. Никто не называет его ни трусом, ни дезертиром. Он выезжал на фронт, он писал стихи, он работал. И постепенно рос в чинах. Вышел он, кажется, подполковником или полковником из войны.
Подполковник было его звание уже, ну вот, на момент его смерти в 71-м году. Наверное, там еще после войны немножко ему добавляли. И на фотографиях он, по-моему, майор.
Майор. Ну, разница невелика, в один чин. И надо сказать, что Теркин закончился вместе с войной.
В 45-м.
Твардовский постепенно дописывал в 45-м, не то в начале 46-го, дописал последнее, и издано было в 46-м.
Феномен удивителен. То есть, что действительно, последняя датировка 45-я, некоторые там вдруг сбиваются на 46-й, некоторые датировки, но это разные редакции просто. Феномен удивителен. Вы представьте себе армейскую газету, пусть даже общесоюзного масштаба. Ну, газета. Какой тираж, вот как вы, вот мы сейчас предположим, у армейской газеты, которая распространяется на весь, скажем, ну, фронт. Один. 100 тысяч.
Ну, это по нынешним временам вообще гигант.
Ну, по нынешним временам даже не будем с нынешними временами ничего сравнивать. Ну, допустим, 100 тысяч. А экземпляров сколько Василия Теркина рукописных? До миллиона. То есть каждый солдат, который не сумел сохранить газету, а они рассыпаются, они раскручиваются на самокрутке, да, рвутся. Каждый в блокноте в своем имел несколько глав Василия Теркина, расплывшиеся чернила, химический карандаш. Переписывали, читали друг другу вслух. Свардовский сам пишет. Жили, Теркина читали. Ну, немножко иронизируя над своей популярностью, он иначе и не мог относиться к ней. Это чудо было.
Вот после войны Александр Трифонович воспринимался как человек, который пусть и не был в окопах, не был на передовой, но все-таки как человек, для которого война родная. Он ее не избег, и он прожил ее все-таки в офицерском своем звании и понимал, что такое война, и где там счастье, и где там горе. Дорогие радиослушатели, я напоминаю вам, что это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы ненадолго прекращаем наш с вами диалог, чтобы буквально через минуту вновь встретиться в эфире.
«Исторический час» на радио «Вера».